Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В нашей студии наши добрые знакомые уже теперь Алексей Нилов и Дарья Воронова. Мы сегодня такую тему коснемся, которая, может, даже на некоторых скуку наводит, на некоторых тоску, а на некоторых раздражение глухое. Например, на Западе, уж не знаю, как сейчас, по-моему, идеал – это такая счастливая старость. А вот знаю, что периоды, просто модно об этом вообще не говорить, как будто старости нет. А тем не менее, она самая, что ни на есть, неотвратимая неизбежность. Многие великие писатели о ней упоминали в самом трепетном таком стиле. «Страшна маячащая впереди старость, ничего она не возвращает». Какие-то пословицы же, да? Старость не радость. Вот. А премудрый Соломон, книга Экклесиаста, тоже предвозвещает грядущие времена, в которых не будет тебе радости. Вообще как-то, не знаю, как вы, например, но мне кажется, что вообще великие поэты еще в детстве задумываются. Вот первые стихи Мандельштама, Пушкина, они уже, их лирика обязательно имеет в виду не только обязательное оскудение жизненных сил, но даже исход. Вот если так вам придет время когда-то лирику Пушкина посмотреть повнимательнее, не только про ножки дамские, не только про то, что вроде как особенно в школе изучается, то увидишь огромное количество размышлений об исходе, о старости. Осип Мандельштам, совершенно детское его стихотворение. «Мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года. Еще обиду тянет с блюдца невыспавшееся дитя, а мне уж не на кого дуться, и я один на всех путях». Вот,
или... ну, вот именно строчка «ближе к смерти» — это можно еще поспорить, потому что она приходит не только к старым.
Мне кажется, эта мысль связана с тем, что в детстве нас ведь не так давно не было, там 20 лет назад вас не было. Поэтому это чувство того, что вы не так давно из небытия, вот, оно делает свежим восприятие жизни. А когда человек уже очень приближается, очевидно, приближается его исход, старость — это время приуготовления к исходу, это же не шутка. Старость — это не просто бесконечно продлеваемое какое-то состояние уже не такого активного существования. Иногда, наоборот, это даже и активно вполне.
Мне даже сейчас иногда кажется, что как почему-то я временами старый.
Ну, это за счет чего? Когда теряется радость жизни, какие-то желания вместе с оголтелыми сверстниками бегать.
Веселиться, да, побегать.
Ну, мне кажется, это бремя, оно, видишь, как-то памяти о старости, оно свойственно неповерхностным людям. И это ведь правда. И мы в юности хотим понять вещи. Но хотим понять, какой же носик надо иметь? Вот такой или все-таки чуть с горбинкой? Вот. В чем для нас суперважность тогда? Вот буду я получать все-таки 15 тысяч или все-таки 30 тысяч? Я буду получать вот сразу после окончания вуза, как журналист. Вот сколько мне предложат, если я... Вот это ужасно важно. А тебе сколько предложили? А вот ты с чем готовил яичницу сегодня? С колбаской или с омлетом? А что, ты пережаривала помидоры сначала или сверху клала потом, когда уже... Да? Ну, понятно, что есть так шизоидный инфантил, такой есть феномен. Это... излишнее внимание к суетным, временно проходящим, ну или не слишком главным. А есть такая молодость, такое здравомыслие, такое, какая чистота, мне кажется, внутренней жизни, которая все-таки хочет видеть предметы в их реальности. А в реальности, если я сейчас прекрасная роза, то это не значит, что это будет всегда. Вот. И поэтому я должна не путем пластических операций. Когда мне их надо начать делать? В 25 уже я перестану, так сказать, расти, развиваться, или с 35 начать пластические операции, чтобы сохраниться в том комильфо, там, который я себе представляю, должны себя представлять с виду. Вот. Или я уже думаю, ничего себе. Но раз вообще жизнь такова, и мы это узнали достаточно в юном возрасте, у меня нередко спрашивают, 4 года ребенку, 5 лет ребенку, можно его брать на кладбище? Там умер какой-то родственник, быть ему на похоронах, там, прабабушки. Не знаю, у вас остались ли воспоминания об этих первых встречах со смертью, что жизнь — это все-таки временное какое-то явление, как у цветка, как у... Другое дело, что мы узнаем потом некоторую участь своей бессмертной души. И тогда на этом этапе становится, во-первых, христианство актуально с его воскресением из мертвых. Вот, потому что ведь человек противится этой мысли о неизбежном исходе. Зачем тогда меня сюда позвали? Здесь вас пригласили. посадили, тут вот чай налили. Потом сказали, ну все, передача закончилась, до свидания. Батюшка, так порядочные батюшки не поступают. Я вам доверилась. Вот, ну как, кино закончилось. А что же вы хотели, как пела в советской песне, а что же вы хотели за 30 копеек всего. Может, видимо, там вот такая драма какая-то, все интересно, увлекательно. А потом все закончилось. Включают свет, и примитивная, пустая такая жалкая действительность. Ну вот это все-таки вызывает досаду или нежелание об этом думать? Как-то у молодежи есть встреча со старостью хотя бы?
Встреча, конечно же, есть, но я уверена, что молодежь не думает о старости. Они живут моментом. То есть
вот
не они,
сказать.
А мы живем. Слушай, одним
что?
Днем.
Это из пьесы Пушкина «Из маленьких трагедий. Первое время чумы». Оставь, старик, молодость любит радость. Она говорит, идите домой, приходите, прекратите этот безумный пир. Он говорит, идите в свои дома. Дома у нас печальные. Юность любит радость.
Ну, немного не в том ключе, но, да. В принципе, я понимаю, потому что сейчас фактически, вот как современная жизнь, она не только молодого, но и даже пожилого человека, она заметно ускорилась. Допустим, если сравнить, сколько, допустим, простой человек в средние века, вот как он жил, у него распорядок дня, и сравнить сейчас, то, несомненно, понятно, что современный человек, это фактически я... Просто даже не знаю.
Меня это потрясает, когда с айпада в дороге успеваешь отправить письма, расплатиться, что-то проконтролировать.
Сейчас это уже обыденно.
Да.
И думаешь, а как же, если бы этого не было? Сколько бы надо было сделать действий? Но, с другой стороны, смотрите, когда мы приезжаем в деревню, ждут какого-нибудь гостя. Вот он придет. Все, завтра это Митрофанович обещал зайти. Он что обещал прийти? Да вот он сказал, что придет завтра, послезавтра. Ну, сегодня ждали. Что-то вроде не пришел. Ну, может, завтра придет. Вот. Что там с Митрофановичем? Жив он, не жив? Никто не хватается, не вызывает там 112. Вот. Ну, не пришел. Значит, завтра, может, придет. А потом, наконец, вовсе не пришел, потому что через неделю выяснилось, потому что он в другую сторону уехал, у него обстоятельства сложили. Вот. Сейчас, действительно, ну, и в связи с этой скоростью что? Эта плотность не дает оглянуться, потому что, понятно, суета-сует и всяческая суета, как говорят в Рязани, колгота-колгот и всяческая колгота. Вот. Но, тем не менее, она что, замутняет ум? Она в результате все-таки не дает здравомыслия человека спокойного, который спокойненько взрослеет и понимает, что он не просто должен сейчас счастливо прожить десяток лет от 20 до 30 лет и взять от жизни все, а потом у него еще есть, как вот говорит Гоголь, страшна маячащая впереди старость. И она ничего не возвращает. Поэтому она обращается к молодой юноше, наверное, к такому прекрасному, как Алексей Николай Васильевич. Можно так вот представить, как он представляет Алексея 21 века, рязанцы, говорит. Молодые люди.
Спокойно жить не получается, потому что везде все время бешеный темп, ритм жизни постоянно.
Ну смотри, ну, вот он, они же советуют мудрецы. Вот он говорит, Гоголь, юноша, входя из мягкотелой юности в эту жесткую зрелость, не оставляя на дороге никакие добрые порывы, никакие благородные расположения. Не подымите потом. Страшна маячащая впереди старость. Это в главе про Плюшкина, когда лирическое отступление. Помнишь, вы проходили? Проходите это?
Конечно.
Это же замечательная встреча со старостью. Причем со старостью порочной. И вот она ужасна. Гоголь не щадит красок, чтобы изобразить отвратительность этой совершенно деградировавшей от жадности, от сребролюбия, от желания ухватиться за какое-то материальное благо души, а потом обращается к молодежи. Но молодежь-то не в состоянии это слышать теперь.
Да, я не знаю, просто может как-то вот именно на просто не обращать внимания и говорить, может, так, что есть более глобальные проблемы, более насущные, которые первоочередные.
Ну, вы знаете, это, наверное, вот как раз следствие того воспитания, которое вы получаете, точнее, отсутствие какого-то воспитательной системы. Знаете, например, в Китае не платят пенсии, потому что там культ старости, культ тех старичков, которые у тебя в семье. И честь для всех китайцев заботиться о тех старших, которые есть в их семье. Рассказывают такие простые впечатления, такие как картинки. Вот идет автобус и переходит дорогу старичок, такой в потертом комбинезоне, вот как они так ходят. И все, начиная с водителя, останавливаются и с умилением смотрят на него, как он шаркая, вот, потихонечку идет. То есть у всех нежность. Понятно, что в нашем кругу скорее раздражительность бы появилась у всех. Что он встал, проехал бы автобус, потом пошел бы этот старик. Но все с нескрываемой нежностью смотрели, как он ковыляет. Это, конечно, свойственно религиозному культу. Конфуцианцу, одним из главных его понятий является сяло. Такое у вас еще история религиозная.
Мы отчасти на философии сталкиваемся.
Может быть так. И там там вот эта сыновняя почтительность, вот это единство с распоряжением старца или отца в семействе как какого-то божественного утверждения, на самом деле цементирует целые мощные нации в течение поколений. Вот. Там это есть. И поэтому сказать, что, например, вот та культура восточная, демоническая, по сути дела, она не решает проблему старости, нельзя. Она как раз решает. Она с детства воспитывает в благоговейной почтительности вот этим сяо в отношении старшего поколения. У нас такого сейчас нет. В советские годы такое было в большей степени. Уступите пожилому место. Вот. Это ветераны труда, это ветераны войны. Да, ну у нас было все связано с войной, наверное. Поэтому старый человек прошел, он для тебя заслужил там чистое небо.
Да, что ты вот, делал для него.
Вот. А, ну вот видишь, это уже какой-то слоган, видимо, из современной жизни. И оно такое, существует ли, ты его сейчас придумал?
Ну, придумал, но можно использовать.
Ну да. Конечно, мы встречаемся в лице любимых бабушек. Они, конечно, все равно с детства играют какую-то роль. У меня бесконечная нежность там к нашей, вот с маминой маме, особенно, ну, с папиной мамой я был меньше знаком, она в другом городе живет. А вот бабушка была для меня какой-то идеал прямо такой человечности. Причем она отбилась совсем от христианской жизни. Она до революции всего 5 лет ей было, когда произошла уже эта октябрьская катастрофа. А поэтому у нее вся жизнь прошла, в общем, в отдалении от церкви. Только уже с моим воцерковлением она тоже начала исповедоваться, причащаться, собороваться, вернулась. Но удивительной деликатности и благородства. Она из северных краев русских, Великие Луки, это там где-то север, Псковская, Новгородская, ну что-то такое на севере там. Вот, и она для меня, ну, являлась, конечно, целой, даже не столько эпохой, сколько вот этой личной светлостью. Понятно, что бабушки любят внуков, бабушки очень к нам внимательны, бабушки нам готовы потерпеть наши все какие-то капризы. И, в общем, они как находятся на обслуживании. Поэтому мы их учитываем, потому что родители не во всем готовы обслуживать, а бабушка готова. Я приеду поздно, приходи поздно, все будет готово. Я уйду рано, уходи рано, все готово. То есть капризы наши воспринимаются за сигнал к действию. Вот. Поэтому мы воспринимаем, наверное, это и есть встреча все-таки со старостью, у которой есть уже мудрость. Старость, которая есть жертвенная любовь. Она же какая-то является образцом, каким-то нормативом. И сейчас вообще понимание старости – это люди, которые родились после войны и состарились уже, можно сказать, в 90-е годы. И мало того, они часто не приобрели никакого религиозного опыта, вот, потому что получили воспитание либо в советском режиме, либо, ну, вообще основной период прошел, ну, вот эти 25 лет относительной безвременщины такой, ну, не полностью уж, но тем не менее. И поэтому сейчас крайне несориентированы. Они сейчас, все-таки, когда в советском режиме, это действительно было какое-то жертвенное поколение. Их приучили тоталитарные власти ради любимой родины, ради Советского Союза, ради дела партии. Ну, в общем-то, относиться очень жертвенно вообще к жизни. Это поколение сейчас, может быть, не такое. Другое, мне кажется, оно трагическое. Оно больше достойно жалости, оно больше достойно сострадания. Ну, вот, и апостол Павел, видя это, говорит своему ученику Тимофею, говорит, старца не обличай, не карай, но с любовью наставляй, как отца. Вот, то есть относись с нежностью. Сейчас это есть нежность в молодежи? Откуда-то она, есть ли у нее мотивация?
Опять же, смотря, что брать в расчет. Я вот, допустим, помню, по интернету копался, там были различные исследования проводили. В большинстве случаев говорят, что уважительно относятся к старости. Ну, вот, допустим, на вопрос, помогаю ли я, когда просят, основная часть я говорю по возможности. Уже так больше.
Ну, мне кажется, сейчас, конечно, не так, как в советское время относится к людям постарелого возраста. То есть это какое-то даже раздражение по отношению к ним. То, что вот какая-то даже, ну, злость, возможно.
Они материально не такие благополучные. Ну, да. Они не могут сейчас в хай-тек, они не могут врубиться в эту систему заработка с помощью интернета.
Как бы выключаются из жизни, как бы.
Да, они интернетом не могут пользоваться. Вот главный их знак, да, их, как сказать, на них печать.
Это как-то грустно слишком.
Но тем не менее, ты права, что они, в общем, не имея такого активного задействованности, они оказываются не востребованы. А вот в той духовной мудрости, которые нас побуждают слова мудрых, там, «обивай пороги премудрого», да, пускай там тропа твоя не зарастает к его дому, потому что спасение во многом совете. У вас бывали такие встречи? Вообще, сами, вот есть ли сейчас такие наставники, какие-то пожилые люди, которые бы были очень небезразличны, совет с которыми, общение с которыми? Ну, вот это понимание, хочешь аксакала, хочешь гуру, хочешь старца. Вот, вы же без батюшек обходитесь, прекрасно. Вот,
временами хочется именно какого-то наставления и совета, потому что часто бывают трудные ситуации, когда уже не знаешь, что либо сделать.
Ну, хочется-то хочется. Вот ты пойдешь в интернет. А что тут советуют в этом случае, когда
нет,
тоска?
Нет, вот это явно нет.
Да.
Это уже немного другое.
А круг общения где? Что это, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки?
Я пойду, наверное, с вами будет какая-то проблема. Я, наверное, обращусь к все-таки моему отцу. И потом я уже, возможно, посоветуюсь и с дедушкой, что бывает крайне редко, но вот как-то не лежит у меня к этому лучше родителям.
Да. Нет, просто мы их заподозреваем, я думаю, что молодежь подозревает их в некомпетентности. Пожилой поговорит. Да, есть такая, знаешь, примитивная поговорка, но не чуждая. Реально, в 15 лет мама знает все. Нет, в 10 лет мама знает все, в 15 лет мама кое-что не знает, в 20 лет, да что знает мама, в 25, почему я мама не слушалась. Я думаю, что этот этап, когда мы все-таки сумеем оценить советы пожилых и опытных, поживших, ну, то есть увидеть их пользу хотя бы в этой мудрости, которая должна быть приобретена по ходу жизни. Но тут тоже нужно сначала перебеситься и в своем самоутверждении тоже дойти до какого-то разочарования. И когда ты говоришь о том, что иногда появляется желание посоветоваться, наверное, тот момент смирения, когда ты чувствуешь, что и сам я никто, и зовут меня никак, и все мои подходы к жизни оказались...
Как сказать,
какой-то медузы черноморской, выброшенной на горячий берег. И не понимаю, что дальше. Земную жизнь, дойдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Так начинается божественная комедия Данте. Вот, ну, то есть надо, дойдя до половины, очутиться в сумрачном лесу. Из этой яконьи и всезнайкости такой молодежной, которая свойственна нам всем.
В итоге оказывается, что ты ничего не знаешь.
Ну да, вот это начало смирения, начало обращения к старости, как к мудрости, начало обращения к опыту. На этом этапе, вот, на третьем десятке у меня уже такое появилась потребность пользоваться не плодами своего умишка, а пользоваться плодами человеческих достижений, мудрости, которые, конечно, в большинстве и в полноте не столько на молодых, сколько почивают на тех, кто уже перебесился, переборолся, переиграл все это жизненное, и теперь стоит, в общем-то, в законном, в логическом завершении своего жизненного пути. И это очень интересно. Есть такой фильм, как же Бернардо Бертолуччи, «Расколотое небо», кажется, он назывался в русском прокате, не помню, как по-английски. И состоит в том, что какая-то европейская журналистка, модная, такая стильная, прекрасная, с фотоаппаратом, вот, с умением хорошо формулировать свои мысли, высаживается на какой-то берег африканский, в столичный город, портовый, где еще достаточно много суеты, есть и приличные заведения, есть и какое-то движение, потом что-то грузится, что-то вывозится, есть какие-то еще приличные люди. Вот. И она видит сидящего в уголке того кафе, какого-то бара, какого-то старика, который сидит, вполне дряхлый уже, и что-то там пьет, какой-то чай, кумыс, там что. Или трубка у него какая-то. И она от него, скользит по нему, как, в общем-то, несущественно. А может быть, что-то у нее появляется, какое-то подозрение, что за ним какая-то правда, что есть какая-то правда вот в этой полной выключенности из социума такого портового города. И потом у нее начинается исполненная бесконечных приключений страшных жизнь. Она попадает в совершенно дикие африканские племена, в плен. Какие-то вожди там за нее борются. Ну, это такая красотка европейская. Вокруг нее там происходит, фантасмагории там. То есть попали деньги, где ее деньги ничего не стоят. Ну, в общем, она просто женского пола особь среди совершенно диких африканских племен. И она переживает за эти какие-то месяцы или недели, которые она провела в этом плену, из одного в другое племя оказываясь там. Пережила то, что никогда не знала даже, что в жизни есть. И вот, тем не менее, она возвращается в этот город, чтобы уехать обратно. И попадает в то же кафе. И видит тогда этого старца. И уже он для нее почему-то разгадка всего того, что произошло и вообще, что такое жизнь. Вот эта его тихая мудрость, вот это его созерцательное, молитвенное такое настроение, его какие-то теплые глаза, насколько я сейчас уже помню. Вот. Ну, они всегда умеют, эти гениальные режиссеры, сделать вот этот луч правды, что не умеют наши, там, Андрюша Звягинцев, да, и даже другие какие-то слывущие в отечестве нашим великими. Они правдоподобно что-то снимают по жизни, но у них никогда нет луча вот этой благодати, луча правды, который над всем этим, над всей низостью, там, над всей нелюбовью, над всеми там сложными перипетиями человеческих страстей, все равно звучит, торжествует. Вот этот есть это какой-то невидимый, но ощутимый мажор. Вот, это обращение к старости после опыта. А что для этого нужно тогда молодежи все-таки что-то, какие-то головомойки сначала пережить, чтобы на старость взглянуть?
Тут нужно именно отчасти молодежи дать понять, что старость – это не что-то порочное. Ведь есть же выражение «бедность не порок». То же самое можно и создать и выражение «старость не порок». Здесь нет ничего порочного, на мой взгляд.
Знаешь, я когда ты говоришь о пороке старости, то я вспоминаю творческий мир. И вспоминаю Джульетт 50-60-летних, которые не дают места танцевать
это
молодым.
Это другое дело.
Джульетт. Вот. И в искусстве какие-то есть такие очень забавные поговорки о том, что же надо вовремя уйти, оставив место тем, кто по возрасту может и должен играть, а не цепляться до последнего. Хотя понятно мастерство, понятно талант. И говорят, может, и Смоктуновский так гениально играл Гамлета, потому что ему было не 22, не 24, а уже 40, когда он снял себе больше 40, по-моему, в фильме Козинцева, это Гамлет. Ну, это было блистательно. Он умел изобразить и юность, такую подтянутость, такую порывистость, свойственную прекрасному юноше. Но при этом мы уже и благородство, которое тоже, кстати, с трудом воспитывалось в советском режиме, а у него как-то все-таки была эта струд, как удивительного подтянутости, как княжеской. И при этом вот этой мудрости, задумчивости, вот этой о чистоте ложа датских королей, которое вот это благородное сердце юношеское, но при этом перед лицом вечных ценностей, которые вот так совмещалось. Но, по-моему, вот это свойство все-таки талантливой души. Мне кажется, талантливая душа будет видеть, как вот эта женщина, пройдя все скорби, в старости разгадку жизни, а не помеху жизни. Помеху жизни...
Ну, я вообще считаю то, что старость — это счастье, потому что ты уже через многое прошел, многое знаешь, у тебя есть какие-то познания в жизни, и ты, наверное, счастливый человек, мне так кажется.
Ну, ты не знаешь, что такое болезнь и старость, слава богу. Ты не знаешь, что такое беспомощность. Почему друг другу здоровье желаем? Даже вот православные, они думают о вечной жизни, а здоровье желают. Знаешь почему? Потому что все-таки в идеале христианства это служение. А когда ты остаешься старым, ты уже почти не можешь служить, а вынужден принимать служение других. Поэтому, чтобы ты не торопилась с такими лозунгами о счастье старости, я думаю, что многие люди пожилые сказали, ах, милая девочка, тебе бы сейчас с нашими недугами, скорбями, неблагодарностью молодежи, а ты не знаешь еще, что такое неблагодарность твоих воспитанников, твоих детей, горькая и поросячья неблагодарность.
Нет, я имею в виду то, что старость — это не так ужасно. То, что, как многие считают, многие говорят, то, что старость — это вообще, я не хочу с этим сталкиваться, я лучше там умру молодой, чтобы не столкнуться с этим. Но я считаю то, что все-таки, когда у тебя есть какие-то знания, познания в жизни, ты через многое прошел, это очень интересно, и
ты счастье. Права. По сути, ты права. Насколько ты имеешь право так говорить, это вопрос спорный. Потому что, когда я смотрел из своих 16-17 лет, мир огромив мощностью голоса, иду красивый 22-летний, как писал Маяковский. И я в 20 лет, даже в 22, как-то очень прилагал это как-то к своему сердцу, эти слова, и думал, а как, неужели живут за 30, и какой смысл жить после 40? Вот, когда пока вот это все еще есть и торжествует. А потом действительно открываешь, когда тебе уже, как написал Валентин Гафт, еще не век, полвека прожито, а погляди, какая рожа-то, когда это вот такие эпиграммы одной.
Так в каждом, наверное, возрасте тебе, допустим, если там тебе
открываются новые просторы, как восхождение на гору. Открываются новые горизонты, которые прежде тебе были неведомы. И ты совершенно, в принципе, ты права, что совершенно не мечтаешь вернуться в молодость, и по причине вот этой слепоты из бедного невежества былого, как поется в стихах и песне Беллы Ахмадулиной. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих, прекрасные черты появятся, растворятся снова. И ты понимаешь, что ты никак не променял бы некоторую опытность, некоторые навыки добрые, приобретенные трудами, скорбями, падениями, не променял бы на эту юношескую еще некоторую самодовольствие, слепоту. Просто другое дело, что так рассуждать, не знаешь, не усматривая, что после смерти, тоже немножечко неблагонадежно из того, что ты говоришь. Да, старость дает опытность, но в старости очень много слабостей. И я говорил, уже вспоминал сегодня Экклесиаста, который говорит, придут годы, в которые ты скажешь, нет ни радости в них. Веселись, юноша, с женой юности своей, в дни молодости, ибо ты твоя часть жизни и радости, и общение со своей избранницей, и радость, и вина, ибо, но веселит сердце человека, и радость трудов твоих. Самая большая радость, которую премудрый Соломон замечает, это радоваться о трудах рук своих. То есть иметь в своих трудах какое-то жертвенное и счастливое расположение, что ты имеешь возможность трудиться, и видеть их еще плоды. Вот. Но если не видеть жизни после жизни, то все-таки вот это угасание исполнено невыразимой скорбью.
Уже становится по-другому оценка, взгляды на мир дальше.
Невыразимая скорбь. Ну, конечно, а как ты будешь смотреть, если будешь же ты навек благословенна, что пришло отцвести умереть? Это, в общем-то, прощальный привет тварному неодушевленному миру. Он говорит о том, что прекрасен тварный мир, но он умирает. Человек, в отличие от вот этого мертвенного, что пришло отцвести умереть, призван всегда цвести. Призван сделать время своего земного жительства взлетной полосой к настоящему жительству, к чему свидетельство воскресения Христова и все упование Церкви. Просто тогда правильные размышления о старости выводят нас словам апостола Павла, что мы хотим не совлещися, а облечься в новую жизнь, в жизнь с избытком, а не только исчерпать эту временную жизнь. Поэтому, конечно, чудная песня, помните, «Надо благодарно принимать закаты и восходы, ход времен нельзя остановить, осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить, надо не...» Как и дату своего ухода надо благодарно принимать. В каком это, возможно, духе? Только в духе вечной жизни. Не можешь принимать благодарно дату своего ухода, если ты возвращаешься в небытие, из которого взят. Поэтому есть о чем подумать. Правда, для молодежи?
Конечно.
Благодарим вас, милые друзья, за интересную беседу. И вас, дорогие, за ваше внимание. Храни Господь. Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.